Я приветствую всех, кто нас смотрит сейчас на живом гвозде, живьем, в записи. Большого значения это не имеет. Вы в любом случае можете поставить какой-нибудь лайк, написать комментарий, похвалить нас, поругать тоже можете. Это, в общем, не возбраняется. Кроме некролога, все реклама, как известно. Вот, поэтому всякие знаки внимания нам оказывайте. Подпишите, если еще не подписались. Чем больше всего происходит вокруг этого видео, тем шире и глубже распространяется оно на просторах интернета, в чем мы заинтересованы, но и с точки зрения того, чтобы как-то свою тут вот узнаваемость повышать. Тем более люди у нас хорошие, интересные, вы их знаете, любите, цените. Артемий Троицкий у нас сегодня в особом мнении. Артем Кивич, я вас приветствую. Добрый вечер.
Добрый вечер, Антон. Да, ну, для слушателей я действительно персонаж довольно неплохо знакомый. 12 лет я у вас вел музыкальную программу.
Было дело. Было, слушали иногда даже, так сказать, пересекались в коридорах, да, было. Мы уже как-то стали немножко забывать, что была какая-то другая жизнь предыдущая, но что-то так напоминают, или вот, или мы друг друга напоминаем, или народ нам что-нибудь напишет экзотическое. Помню какую-то вашу программу, думаю, господи, может, я ее сам уже не помню, а люди помнят, ну, что тоже приятно. Слушайте, ну вот я начну с вашего позволения с вопроса. Если не хотите развивать тему, так и скажете. Не хочу, неинтересно, и перейдем к более философским вещам. Но народ все равно интересуется. Люди в белых пальто, в других пальто. Все посмотрели беседу Николая Солодникова с Иваном Ургантом, которого долго не видели. То есть он периодически где-то так появлялся, или там где-то с Познером, или так вот такой, больше такая тень Урганта. И все стали яростно обсуждать, значит, кто был отрицательный персонаж в этой беседе, или не оба отрицательные персонажи. Посмотрели ли вы вот этот разговор, заинтересовал ли он вас в какой-то степени?
Нет, Антон, разговора этого я и не видел, и не особо он меня заинтересовал. Николая Солодникова я знаю, он со мной тоже когда-то делал год 3-4 назад длинное-длинное интервью. Иван Ургант тоже знаю, пересекались с ним на всяких светских мероприятиях вот в этой самой прошлой или позапрошлой жизни. Я себе примерно представляю позицию Ивана Урганта в настоящий момент. То есть позиция такая, что надо помалкивать, вот, авось пронесет. Вот. Эта позиция, ну, в общем, я ее считаю вполне логичной, отчасти оправданной. Но это уже зависит от каких-то конкретных обстоятельств в жизни каждого человека. Вот, но ни интереса, ни уважения она у меня не вызывает.
Я как раз, собственно, к этому хотел спросить, коль скоро мы все равно перешли к позиции, даже уже, ну, пускай какие-то там детали разговора, тем более, что вы его не смотрели. Примерно, в общем, так все и было, как вы сказали. От таких людей, вот Ургант, Познер, от них прям буквально требуют заявить какую-то позицию. Я вам честно скажу, вот... С моей точки зрения, мне не очень интересна, например, позиция Владимира Познера. Он уже и мужчина-то не молодой, недавно ему исполнилось 90 лет, и я вот просто, честно говоря, не горю желанием узнать от него, что он думает по каким-то вопросам, занять какую-то сторону. Вот каких-то откровений от него не жду. В конце концов, к 90-летним людям уже, наверное, с расспросами приставать отчасти неловко. Но вот вам важно понять позицию и как-то из человека ее, ну не знаю, там, вынуть, вычленить из его разговоров. Я не имею в виду Познера там, или Урганта, а вообще. То есть для продолжения с человеком общения, для того, чтобы как-то подтвердить или не подтвердить какое-то свое представление о нем. Вот. Насколько вот в этой ситуации теперешней вам это, в принципе, все важно и интересно?
Ну, я бы не сказал, что это мне интересно, но это для меня важно, в том смысле, что я не поддерживаю отношения с теми людьми, позиция которых меня категорически не устраивает. То есть я прекратил дружеские отношения еще в 2014 году с несколькими, в общем-то, своими очень хорошими приятелями, можно сказать, друзьями, которые неожиданно для меня вдруг стали так очень борзо поддерживать оккупацию Крыма, войну на Донбассе и так далее. Вот. Когда их позиция стала мне известна, я, в общем-то, со своей стороны предпринял некоторые меры для того, чтобы с ними больше не общаться. Для меня это важно, для меня это принципиально. Я не могу дружить с людьми, которые, на мой взгляд, разделяют всякие подлые людоедские штучки, которые распространяют ту ложь, которую несет с собой кремлевская пропаганда и так далее. Мне это нафиг не нужно. Не то чтобы я там как-то их публично осуждал и выступал с какими-то, значит, гневными речами, но если говорить о личных отношениях, то я их просто взял и прекратил. В 22-м году, кстати говоря, список вот этих самых прекращенцев у меня никем не пополнился. То есть все, в общем-то, стало ясно еще в 2014 году.
То есть вас в 22-м никто и не удивил уже?
Нет, нет, абсолютно, абсолютно как-то так случилось, что все те, кто были на правильном месте, там и обнаружились, вот, и не прибыло никого в полку коллаборантов.
А когда вы прекращали отношения по своей инициативе с людьми, у вас вот это как происходит? В качестве сюрприза думаешь, ох, елки-палки, каким оказался-то он, а? Негодяем. Все, не буду больше пожимать ему руку, спасибо большое, значит, и вычеркну телефон. Или вот бывало так, что смотришь, думаешь, ну вообще вот Петя Вася вообще шел к этому. Вот что-то в нем такое было, как это в том прекрасном фильме «Быковка» с Янковским. Я всегда знал, что ты контра. Вот у вас как распределялось это? Отношение к этим прекращенцам, как вы их назвали?
Ну, вообще говоря, я бы не сказал, что это носило в конкретном случае, значит, моем, какой-то особо массовый и драматичный характер. То есть у меня, в принципе, интуиция неплохая. Почему-то так получилось, что и среди музыкантов, среди журналистов, среди актеров-артистов и так далее, я как-то, сам того не желаю, наверное, интуитивно, все-таки я фильтровал каких-то правильных людей. И поэтому число тех, с кем мне стало западло общаться, вот оно очень-очень невелико. То есть это буквально 3-4, ну, может быть, 5 человек. Вот. Я не буду даже называть фамилии, хотя это все люди известные, публичные. Вот. И я не обставлял вот это прекращение отношений в виде какого-то ритуала, в виде, значит, какого-то представления, где я говорил: ты оказался подлецом, ты разочаровал меня, сволочь, я думал, что ты нормальный человек, а ты оказался людоед из-за войны, из-за оккупации и так далее. Нет, ничего такого не было. Просто когда я этих людей встречал даже не всех из них, вот, я с ними не здоровался и не общался.
Вот очень просто. Слушайте, а был какой-нибудь такой случай, чтобы из-за вашей позиции, ну, я говорю, знаешь, Артемий, вот не буду я с тобой, или просто давали понять, что не хотят с вами общаться именно из-за ваших общественных взглядов и из-за вашей известной, в общем, понятной позиции?
Очень может быть, что кто-то таким образом это все дело и представлял. Мне лично об этом никаких заявлений официальных сделано не было, нет.
Ну, то есть, в общем, так как бы, условно говоря, обошлось без драмы. Вот,
обычно это все проявляется в каких-то интервью, в каких-то публичных высказываниях. Вот тут и я говорил, вот, значит, такой, скажем, Иван Охлобыстин, вот, какой был забавный парень, и как мы с ним весело проводили время. А оказался, черт возьми, значит, какой-то гайдоносец. Вот. И точно так же Иван Охлобыстин мог сказать про меня: троицкий, да, да, вот, конечно, да, был дел, дружили, вот, но сейчас я просто не могу слушать, что он там говорит. Он против России, он против Путина, он не перевод, а всяческая редиска. То есть обычно как-то это все происходило в заочной форме.
А вот теперь сейчас это все-таки о более философских вещах, хотя мы сейчас тоже, в общем, говорим о вещах вполне философских, человеческих, потому что, ну, вот уже от текущей повестки все перемололи за 2,5 года, мы понимаем, что так глобально, ну, ничего не меняется. Плюс-минус, как ситуация тянется, меняются какие-то нюансы, но она остается такая, какая есть, и фиг его знает, сколько она еще будет в таком виде длиться. А вот, но вы же застали, причем застали в таком активном, неформальном, что называется, состоянии, застали советские времена, когда были Ленин, партия, комсомол, черные списки, запрещенные артисты, и вот это вот все, и тогда же тоже казалось, что это может длиться бесконечно, люди просто рождались, целые поколения жили вот в этом. Вот я вспоминаю, там, допустим, бабушку-дедушку, которые, когда была там революция, извините, бабушке моей было 10 лет, деду 11, и вот они прожили просто при советской власти всю жизнь и умерли фактически. Бабушка точно, дед чуть попозже, после там распада Союза, но не суть важно. То есть у людей вся жизнь прошла в этом, в этой реальности. Они другого ничего не видели и не представляли, что может быть иначе. Вы, соответственно, конечно, были человек в тот момент более молодой, и мне интересно, а когда вы, Артем Кьюч, стали антисоветчиком? Как вы на эту тропу, что называется, сверху? В какой момент вы поняли, что мне не по пути с новой властью?
Это вопрос не философский, а чисто биографический. Значит, дело в том, что я 5 лет своей жизни, с 63 по 68, то есть с 8 до 13 лет от роду, я прожил со своими папой и мамой в городе Праге, в стране Чехословакии, тоже уже не существующей, так же, как страна СССР. И выслали нас оттуда домой назад в Москву, аккурат весной 68-го года.
Да, пражская весна, да.
Да, и надо сказать, что мы все, ну, я не особо пристально, а родители мои максимально внимательно наблюдали за тем, что происходило в это время в Чехословакии, пражская весна, социализм с человеческим лицом и все такое прочее. Мои родители за это очень болели, и я, собственно, тоже за это болел, в меру, конечно, своих 13 лет, вот, поскольку у меня были чешские друзья, они все, естественно, были руками и ногами за реформы и за перемены. Вот, поэтому день 21 августа 68 года, когда, собственно, танки СССР и стран Варшавского договора раздавили этот самый социализм с человеческим лицом, вот этот день стал для меня переломным в жизни. Вот, то есть вот за один день буквально я из беспечного парнишки, который интересовался, ну, исключительно музыкой и немножко девчонками, вот, я превратился в махрового антисоветчика, то есть причем в такого лютого антисоветчика, очень страстного. Вот. Вскоре меня исключили с пионеров. Вот. Я пошел уже в Москве в школу, вот, и вел там антисоветскую пропаганду. Вот. Поскольку было мне всего 13 лет, и это был 7 класс, то, в общем, ничего такого страшного со мной сделано не было, вот, поскольку Уголовный кодекс того не позволял. Вот. Ну, из пионеров исключили, было дело. А вот... Собственно говоря, я ответ на ваш вопрос, Антон.
То есть вот как-то пражская весна на вас повлияла?
Да, да, да. Это было давно. Это было давно, но, в общем-то, история, как ты понимаешь, повторяется, к сожалению.
Да, это, как говорится, если вы не интересуетесь политикой, политика может заинтересоваться вами. Поэтому все просто произошло на ваших глазах. Но вот вы 13-летний... Ну, это уже такой излет пионерского возраста. Пора, кстати, вы комсомольцем были, извините, конечно, за нескромный вопрос.
Был, был. Я был комсомольцем. Значит, дело в том, что меня исключали из пионеров 2 раза. Первый раз меня исключили из пионеров примерно за год до этого, еще в 67-м году, осенью в Праге. Поскольку учился я там в школе при советском посольстве. Вот, была такая советская школа.
Ну, да, да, посольский, дипломатический. Вот.
И я уже тогда был меломаном и любил, в общем-то, абсолютно конкретную музыку, а именно рок-н-ролл, биг-бит, как его тогда называли, всяких там Битлз, Роллинг Стоунс и прочее.
Пожалуйста, вот в битлах.
Да-да-да, вижу, Эбби-Роуд, да. Вот. И тогда меня исключили из пионеров за то, что я вел во время большой перемены школьные радиопередачи. У нас, значит, была хорошо оснащенная в техническом отношении школа. Вот. И я на этих самых своих диджейских передачках вот, я стал крутить свою любимую музыку. Тех же Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Pretty Things и так далее. Вот. Ну и это услышали и обвинили меня в музыкальной идеологической диверсии.
То есть вот. Это в 12 лет, то есть с 12 лет все-таки да, начали.
Мне это было 12 лет, попросили покаяться, вот, что я так больше не буду, осознал ошибки и так далее. А я каяться не стал. Я сказал, это вы сами все дураки, вы ничего не понимаете. Это музыка прогрессивной молодежи, они все против войны во Вьетнаме, они все, значит, антибуржуазные и так далее.
Ну, в общем, вот, даже не сильно-то лукавили, в основном.
Да,
ну,
да, в общем-то.
Так оно, в общем, так оно и было, да.
Говорил все более или менее правильно, вот, и поскольку, значит, отказался я идти на попятную, вот, то меня в первый раз исключили из пионеров. Но когда я приехал в СССР в Москву, я, естественно, никому об этом не говорил, вот, а как ни в чем не бывало, пошел, значит, в школу, в 7 класс, и повязал красный галстук, но недолго. Этот галстучек на мне висел.
Потому что все-таки, вернувшись повторно, уже здесь наследили.
Да. А по поводу комсомола я скажу.
Да, значит, да.
А в комсомоле я оказался в 70-м году. То есть это я уже учился в 8 классе. Вот, второе полугодие, наверное, 8 класса. Поскольку это было столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И осуществлялся тогда такой, по-моему, он назывался «Ленинский призыв».
Да.
В таком духе. Вот, когда просто всех чехом брали и записывали в комсомол в честь, значит, этого самого славного юбилея Владимира Ильича. Вот, меня никто не спрашивал, не было никаких собеседований, никаких там этих вопросов про комсомольцев-героев там и прочее, значит, эти самые штуки. Вот, и меня просто поставили в известность, что я теперь комсомолец, вот вам билет, и платите, пожалуйста, членские взносы в размере 2 копейки в месяц. Вот так я стал комсомольцем. То есть я тут не стал идти на принципы, возвращать или сжигать этот комсомольский билет я не стал. В общем-то, мне это было уже пофиг.
Я просто почему вот эту тему-то как философскую, хотя она абсолютно, как вы говорите, биографическая, потому что, люди с такими взглядами, даже не важно, ну, конечно, в подростковом и там, тем более в детском возрасте, потому что 12 лет это все-таки еще не совсем подростки, человек как-то начинает себя в этом мире осознавать, и он понимает, что он не то чтобы свой среди чужих или там чужой среди своих, но таких, как вы, все-таки было меньшинство. И люди сейчас, которые вот в этой оказываются теперешней нашей ситуации, они тоже чувствуют, что они в меньшинстве. Или не то чтобы прям в меньшинстве, но вот ведешь себя осторожнее, каких-то взглядов своих не показываешь, не высказываешь, лишний раз стараешься где-нибудь, может, ну, не то чтобы промолчать, но думаешь, ну вот что я сейчас, да, буду метать там бисер перед кем-то, когда вот я один, их много, на их стороне там сила и закон, на их стороне там вообще все. Вот. Ну, буду вот в своем таком вот мире слушать какую-то свою музыку, смотреть, как вы тогда, смотреть какие-нибудь там фильмы, как сейчас люди смотрят, или смотреть какие-нибудь нехорошие, запрещенные, нежелательные иностранные агентские ресурсы, тоже потихонечку, как бы так в доме. Вот, и как человек себя в этой противостоящей, по сути, ему в идеологическом, в каком-то другом плане среде ощущает. Тем более сейчас-то у нас есть этот опыт, когда был Советский Союз, советский строй, он закончился, и мы пожили немножко в другой жизни и при другом строе. А тогда-то этого опыта не было. Опять же, я говорю, тогда-то казалось многим, ну, взрослым точно, что это прям на всю оставшуюся жизнь. И тут вы вот с такими своими неформальными pretty things слушать и заводить на перемены в школе. Как себя человек ощущает? Так, он, по-моему, подвис.
Да, знаете что, Антон, на самом деле, что опыта не было, это что? Подвисло?
Да, у нас просто звук есть. Есть, да, отвисло обратно, да.
Слава богу. Да, так вот, я хотел сказать, что вот этот опыт, о котором вы говорите, он на самом деле, тот опыт, который есть сейчас, он негативен, он крайне негативен. И слава богу, что у нас тогда, в конце 70-х, в начале 80-х годов, никакого такого опыта не было. У нас не было опыта поражения. У нас не было опыта того, что мы уже вроде бы в полном порядке, мы уже живем нормальной жизнью, уже стали веселой, цивилизованной, более или менее свободной страной и так далее. И тут фигурным тазом. Вот этот опыт, вот, с которым сейчас все живут, нормальные люди в России, да и тоже, вот этот опыт, он очень трагичен. И страшно расхолаживает, и он депрессует или депрессирует, не знаю, как сказать, гораздо сильнее, чем что-либо иное. Мы были наивны, мы жили в этом мире и действительно, в общем-то, не верили ни в какие перемены, мы об этом вообще не думали. Но мы строили свою альтернативную жизнь. Это можно назвать там андерграунд, подполье, альтернатива, как угодно. Внутренняя эмиграция, но это была очень веселая эмиграция. Потому что, ну вот, я жил в мире подпольного рока, и я могу сказать, что вот все эти ребята, Цой, Гребенщиков, Макаревич, Мамонов и так далее, нам было весело. Нам было весело, нам было интересно. И при том, что мы не видели никакого будущего и вообще об этом будущем даже не задумывались. В общем-то, мы чувствовали себя прекрасно. Мы были вдохновлены, мы жили в таком большом приключении. Мы были как мышонок, как его Джерри.
Да, с Томом, с котом Томом, который никогда не может его поймать, но гоняется за ним из серии в серию, десятилетиями.
Вот мы жили вот в этой самой ситуации Тома и Джерри. И надо сказать, что мы себя прекрасно чувствовали. Вот. И когда мне даже предлагали некоторые иностранные девушки, значит, давай поженимся и уедем ко мне в Италию, там, или в Америку, или там куда еще подальше, в свободный мир. Вот. Я им говорил, дорогая, я тебя очень люблю, но ничего не получится, потому что у меня тут такая интересная жизнь. Потому что я не знаю, что я буду делать там в городе Лондоне или в городе Нью-Йорке. А тут у меня столько всяких интереснейших занятий, потрясающих друзей. Вот. И для меня это было очевидно. Сейчас ситуация, конечно, абсолютно иная. То есть совершенно иная, принципиально иная атмосфера в стране. То есть все на самом деле траурно. Все трагично. Все безысходно. Вот. У нас этих сентиментов не было вообще. Вот в то самое, казалось бы, застойное там, коммунистическое тоталитарное время.
А почему сейчас-то ничего такого нет? Вот ведь русский рок, сначала подпольный, потом 80-е годы, я так для себя сформулировал, что наши 80-е годы отчасти были похожи там, на какие-нибудь британские 60-е, когда куча групп, куча музыки, ты только успеваешь все это слушать и тут же все выучиваешь наизусть, кто умеет играть, играет, кто не умеет, там поет. И каждый день что-то происходило. То есть мы просто обалдевали от всего, что на нас свалилось. То есть где-то я помню, как мне вожатый еще в пионерском лагере, он там достали ночью вот такой какой-то магнитофон был, значит, поставили. Первый раз я услышал «Машину времени» тогда. Думаю, все, думаю, вот это там, ну не знаю, сколько мне было, лет 9, наверное. Вот это да, вот это вообще музыка. Ничего мы такого не слышали. Как же вообще, откуда это взялось все? И потом, значит, ты видишь, что вот уже эту «Машину времени» начинают показывать по телевизору, выходит там в 86-м году, по-моему, первая пластинка, и все это становится можно пойти на концерт. То есть прямо открываешь все это, но это же существовало где-то в подполье, это все было, и даже было весело. И, как говорят, эти тяжелые времена, они должны, как вот для искусства, которое живет вот в нашей стране, от противного, вопреки. Вот художник должен быть каким-то загнанным, затравленным, голодным, как у нас почему-то часто говорят. Ну вот сейчас как, вроде бы такие идеальные условия для произрастания какого-то андеграунда. Я, честно говоря, ничего вообще не вижу. Или это просто такая репрессивная машина включена, что она уже не позволяет ничему произрастать? Или что это?
Ну, смотрите, Антон, я думаю, что дать исчерпывающий ответ на этот вопрос я не смогу по простейшей причине, что я последний раз был на российской территории, нога моя ступала, значит, по родной земле, весной 21-го года. То есть уже сколько, 30 с лишним года, как меня там не было. Поэтому, ну, я как бы запаха этого я не ощущаю. Вот. Но логически могу предположить, почему нет андерграунда, почему нет какого-то мощного такого движения. Значит, две основные причины, на мой взгляд. Первая причина – это то, о чем вы только что сказали. То есть это репрессия, это страх. Поздняя вот эта брежневско-андроповская советская власть, она была старческой, она была ленивой, она была неретивой, она была неборзой. Вот, поэтому, в общем-то, особого ужаса вот, и какого-то, значит, такого тотального отвращения она не вызывала. Опять же, в культурной среде, естественно, господствовала так называемая фига в кармане. Антисоветизм был, в общем-то, нормой жизни, по крайней мере, в молодежной среде. Вот. Поэтому, собственно, в общем, я не могу сравнить и провести такую точную параллель между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Сейчас, как мне кажется, вот этого страха репрессий, страха потери там чего-то и так далее, намного больше, чем это было, скажем, в 70-е, первой половине 80-х годов. Вот. Соответственно, страх этот, естественно, заставляет людей молчать. Ну, как, собственно, Иван Ургант, с которого мы начали. Значит, а вторая причина, она совсем простая, может, это техническая, и заключается она в том, что самые активные, самые смелые, они просто уезжают из страны. В советские времена этого не было, там висел этот железный занавес, и эмигрировать было очень и очень сложно. Сейчас эмигрировать, ну, если вы там не какой-нибудь там ГБшник там или военно обязанный и так далее, вот, сейчас эмигрировать очень просто. Вот, поэтому все настоящие буйные и даже менее буйные, вот, но предприимчивые, вот, они просто-напросто эмигрируют. Они покидают страну, и для них это, в общем-то, как бы, может быть, далеко не идеальный, но по крайней мере, вполне логичный ход.
Вы «Монеточку» последнюю послушали? Последний альбом?
Да-да-да. Это было в России, значит, было давно, да. Альбом послушал, даже с «Монеточкой» после этого пообщался, наговорил ей всяких комплиментов. Да, очень хороший альбом. Вот, причем он, ну, в отличие от некоторых других альбомов, скажем, «Ногу свело» или там «Каста» и так далее, он же такой, он, нельзя сказать, что это протестный альбом, что он такой весь насквозь пронизан политикой и так далее. Нет, он очень разнообразный. Вот, прекрасная работа.
Ну, я просто скажу, что мне это тоже просто в музыкальном смысле понравилось, потому что какие-то из перечисленных вами, ну, может быть, не очень просто близко мне по жанру, то есть я, вот, честно говоря, не готов слушать и восхищаться музыкантом только потому, что он занимает позицию близкую к моей. Вот только лишь заодно за это говорить, что это хорошая песня, это отлично, если, допустим, мне это не нравится. Я могу тогда уважать его как человека, но могу к нему прохладно относиться как к художнику. С «Монеточкой» в этом смысле не произошло какого-то такого диссонанса, вот, потому что это приятно послушать и на человека приятно посмотреть. Вот в этом смысле. Но я хотел немножко немножко о другом сказать. Вот, а вы, опять же, говорите, весной были последний раз на родной земле 21-го года, то есть 3 с лишним года назад. И вот этот вот отрыв от, не знаю, от родной почвы, от этих вот пресловутых корней, березки, вот эти, вот это дым отечества и так далее. Многие говорят, да ничего страшного, потому что интернет есть. Все равно мы же, даже живя в Москве, большую часть какой-то картины вокруг себя формировали, глядя в соцсети, в Телеграм, не знаю, еще куда-то, из общения с такими же людьми, которые, как и мы сами, а не то, что ходили дотошно, обследовали все родные уголки, смотрели, что там изменилось. Поэтому говорит, ну ничего страшного, может быть, люди сами себя так успокаивают. Говорит, ну я уехал, но я же вот, собственно, что называется, в сети. Я все знаю, вижу, что происходит, и не чувствую, что как-то оторвался от родной страны, живу ее новостями и ее жизнью. А у вас...
Я думаю, что вообще это сугубо индивидуальная история. То есть сколько людей, столько и менталитетов, и темпераментов, и характеров, и взглядов на события. Вот, скажем, я помню, несколько лет назад мы в Таллине пересеклись с Виктором Шендеровичем. Вот как раз сидели с ним, пили пиво, разговаривали о наболевшем. И он, в частности, сказал, что вот он страшно ностальгирует, что ему очень тяжело без Москвы, без чистых прудов. Вот я даже запомнил, что он конкретно чистые пруды упоминал как такое место силы для него московское. Я про себя подумал, но спорить с ним не стал. Ну, какой смысл спорить? Вот, каждого свое. Но я подумал, что у меня этого вообще нет. Нет у меня ностальгии, что березка, что осинка, что кактус, мне абсолютно пофигу. Вот. И я думаю, что во многом это зависит просто от конституции каждого конкретного человека. Вот. Я всегда чувствовал себя в первую очередь гражданином мира. Вот. То есть я всегда был интернационалистом, если говорить по-хорошему, космополитом, если говорить
по-плохому.
Вот. И... Нет, у меня ностальгии нет ни малейшей. У меня есть, естественно, скучаю я по отдельным людям. Для меня страна – это люди в первую очередь. Территория, значит, там какие-то виды, это меня мало волнует. Вот, люди, да, вот, естественно, мне не хватает некоторых своих друзей. Вот, кто-то умер в последние годы, кто-то остался в России, мы уже... несколько лет не виделись, вот, да, в этом смысле да, а в плане тоски по родине нет, этого нет.
Просто опять же думаешь о людях, которые заняты творчеством, когда они поют-то, поют, пишут, рисуют, снимают, кто-то же еще и фильмы все-таки умудряется снимать, хотя это сложнее. Все равно в расчете на ту аудиторию, конечно, которая осталась, но в большинстве своем, и при этом не имея с ней такого вот прям контакта непосредственного. Шевчук стал ездить с концертами, но это концерты в других странах, и он может сюда приехать, пока, слава богу, но не может здесь выступить. А кто-то и приехать уже не может, и там... колесит по Европе или где-то там. Вот человек мне написал из Новой Зеландии. Говорит, там у нас, говорит, как раз Макаревич будет, а мы как раз вот в этот момент в городе нас не будет. Человек мечтал увидеть Макаревич. Макаревич добрался до Новой Зеландии, Чайка нет в этот момент на месте. То есть уже добираются до совсем уже каких-то... Дальше только осталось Антарктида. Но вот это вот замыкание в разных капсулах, что тут вот аудитория основная, фанаты, да, допустим, они здесь, а артисты, музыканты, художники, писатели, они там. И мы находимся вот физически в разных мирах, при том, что мы можем быть связаны там современными коммуникационными технологиями. Но какая-то такая новая история в творчестве, мне кажется.
Ну, опять же, я начну с констатации банального, что, в общем-то, артисты все разные. Потому что, скажем... Два очень уважаемых мною наших рокера, Илья Лагутенко, Мумитроль, и Максим Покровский, ногу свело, они на самом деле уехали из России реально уже давным-давно. И Лагутенко уже лет 10, если не 15, живет в Лос-Анджелесе, вот при том, что периодически приезжает в Россию и гастролирует. Покровский живет, опять же, уже много лет в городе Нью-Йорке, хотя тоже колесит повсюду, и до относительно недавнего времени и в России тоже выступал. Вот, поэтому для них эта ситуация не новая. Они сознательно уехали еще в то время, когда никто и ничто их к этому не подталкивало. Вот. Многие уехали вынужденно, да. И им, конечно, тяжелее всего, потому что, да, они оказались в совершенно иной среде, в совершенно иной ситуации, и культурной, и финансовой, и технологической, и прочее, и прочее. Вот. Им надо начинать карьеру практически с нуля, и, в общем-то, у кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. И я не вижу в этом ничего трагичного, потому что, ну, такова жизнь, в конце концов. Да, они что-то потеряли, даже известно конкретно что. Они потеряли родную территорию, но при этом они многое обрели. В частности, они обрели полную творческую свободу. Никаких тебе черных списков, никаких тебе отмен выступлений и так далее. Вот, я уже не говорю о цензуре, да? Пиши, что хочешь, пой и говори, что хочешь. Вот, это очень здорово, это, ну, это тоже окрыляет. Так что да, есть какие-то черные полосы, есть белые.
Но при этом теряешь, конечно, материально.
Не уверен, что теряешь материально. То есть кто-то теряет, кто-то нет. Я не думаю, скажем, что тот же Боря Гребенщиков или группа «Машина времени», что они что-то теряют материально. Просто раньше у них были гастрольные туры по маршруту, условно говоря, Москва, Петербург, Смоленск, Барнаул, а теперь у них гастрольные туры по маршруту Тель-Авив, Барселона, Берлин, Нью-Йорк, Торонто. И неизвестно еще, что лучше.
Ну, в плане географии это да, в общем, мир посмотреть можно. Так, что называется, так, может, и не собрался бы в Торонто, а так жизнь вынудила, приходится ехать.
Мы сейчас... Но залы в любом случае крупные, и, насколько мне известно, вот как мне ребята рассказывали, в общем-то, заполняемость этих залов практически 100%. То есть я бы не сказал, что в материальном отношении они как-то проиграли. Я скорее полагаю, что это какие-то там очередные измышления пропаганды российской, что вот уехали вот эти артисты-предатели, а теперь никому там нафиг не нужны. Играют в пустых залах и так далее. Это вранье. Нет пустых залов, потому что вместе с артистами уехала и значительная часть их аудитории. И эта релацированная аудитория, она очень этих артистов любит и ждет их концерты, и иногда приезжают вообще даже в другие города и страны, чтобы на этот концерт попасть.
Ну, у меня просто товарищ написал относительно недавно, он говорит, во-первых, я столько не ходил давно по концертам, а это была Черногория, ну и вот вокруг этого всего, там Гельман тоже устраивал всякие фестивали, и где просто каждый день или слушаю условного Шендеровича, или пошел на БГ, и он мне еще, зараза, искушал меня, каждый вечер мне скидывал какие-то фото, видео, сейчас я тут, сейчас я там, сейчас я на этом, где в Москве вообще не ходил на все это, просто, ну как-то времени не было, еще чего-то не было, и в одном месте столько людей не собирался, а прям каждый вечер, хочешь, я говорю, как на турецком курорте, те аниматоры развлекают каждый... такая культурная программа под коктейли. Вот. Он просто все посетил, посмотрел, послушал, может даже подойти с кумирами юности, пообщаться. Ему прекрасно. Его теперь кто кому будет завидовать. Мы сейчас на 30 секунд буквально прервемся, потому что я напомню, что у нас все-таки такая прекрасная штука, как shop.diletant.media, наш интернет-магазин, где вы активно, и спасибо вам за это, покупаете разные книжки, комиксы, собрания сочинений, журнал «Дилетант», разумеется, и другие чудесные вещи, книга, хоть может быть и не лучшая, но по-прежнему все-таки хороший, достойный подарок, поэтому загляните сюда, присмотритесь. Ну, например, вот у меня, правда, в телефончике, у вас должна сейчас на экране появиться книга «Саша, Володя, Борис. История убийства». Это Гольдфарб написал, и там на картинке Александр Литвиненко, видите, Владимир Путин и Борис Березовский. Ну, плюс-минус, я думаю, вы можете догадаться о содержании и тональности этого произведения, но вот оно у нас Оно у нас в нашем магазине есть. Александр Гольфар, Алекс Гольфар, как он сейчас себя называет, при участии Марины Литвиненко, это вдова Александра Литвиненко. Ну, в общем, если вам это интересно, можете заглянуть в магазин наш «Дилетант», shop.diletant.media, купить эту книгу. Или еще раз повторю, чего-нибудь, что вам приглянет себе в подарок. Вообще что-нибудь хорошее. Плохого там точно нет. Все интересное, познавательное и даже развлекательное тоже по-своему полезное. Так что заранее спасибо всем, кто нас таким образом, собственно, покупает там книжки и журналы, позволяет нам еще тут немножко существовать в эфире и встречаться с интересными людьми. Я надеюсь, вам это тоже все любопытно. А, знаете, я тут наткнулся на одну такую, в Ютубе что-то тыкаешь, и тебе что-нибудь оттуда возникает. Ютуб как-то подстраивается под твои персональные алгоритмы и тебе дает что-нибудь посмотреть. Вот, и я наткнулся, она, в общем, не то чтобы неизвестная, просто я как-то забыл о ее существовании. Такая хроникальная вещь, это начало 80-х, и там Свердловский рок-клуб, там Шахрин и еще какие-то там люди из Урфинджуса, вот, из той всей вот тусовки Свердловской. И они рассказывают с таким с жаром, как они вот тоже какую-то музыку делают, у них вот молодежный клуб, они хотят продвигать это все. Значит, эта музыка не такая вот, она не эстрадная, но она тоже важная, нужная. Ну, я смотрю, так даже где-то у меня вот эта мысль, думаю, да, и вот прошли годы, и вот кем мы стали. А потом я зацепился, у Шахрина, по-моему, как раз прозвучало, зацепил за интересную фразу. Он говорит, мы хотим показать, что не западный рок-н-ролл, там, не западная рок-музыка хороша, а что у нас тоже есть свое, наше, что вот надо продвигать наше. Нужно больше в этой вот рок-музыке патриотизма. Я думаю, слушайте, говорят, что люди переродились, изменились, так человек же на самом деле и не менялся. Он плюс-минус говорит то же самое, что говорил 40 лет назад. Просто, может быть, вы не так хорошо слушали. А он же все это сформулировал. Но он и сейчас, собственно, не, как бы не Иосифа Кобзона перепевает. Вот, а он и такой вот рок-человек продолжает исполнять. И наш свой патриотический, не какой-нибудь англосаксонский. То есть человек-то еще тогда эту всю программу-то наметил. Говорит, дайте нам петь нашу патриотическую советскую рок-музыку. Вот плюс-минус это там прозвучало. Думаю, ну так и что, собственно, что поменялось? Ничего не поменялось. Просто человек получил эстраду, доступ к, так сказать, к телу и финансам. Вот такое я для себя открытие совершил внезапное.
Ну, опять же, тут... Тут много индивидуальных историй. Ну, если говорить конкретно о Шахрине и группе «Чай», то да, в общем-то, они и эстетически, и музыкально мало изменились. Ну, судя по всему, и позиция тоже у них осталась примерно прежней. Недаром, ну, для меня лично, скажем, «Чайф» является абсолютным олицетворением, не скажу стиля, хотя, может, даже и стиля, явление, скажем так, под названием говнорок. Вот это говнорок в чистом виде. Вот, то есть смесь рока с каким-то приплотненным шансоном, советской эстрадой и так далее. Вот этот говнорок, собственно говоря, всегда и отличал группу «Чайф». Вот, и в этом смысле, ну, она вполне органично в этот самый... в эту нишу попало. Некоторые группы, в том числе из того же Свердловска, они несколько иной путь прошли, скажем, группа Агата Кристи. Они как раз играли не говнорок, они играли какой-то такой постпанк, вот, пели песни отнюдь не патриотического, вот, а скорее наркологического содержания. Вот. Но, тем не менее, Вадим Самойлов, значит, тоже оказался этим сурковским выдвиженцем, пуделем, как я его назвал, за что он на меня в суд подал. Вот. Ну и теперь, соответственно, тоже там один из певцов специальной военной операции. Вот. И такой видный коллаборационист, хотя, в общем-то, никогда особо в патриотических каких-то порывах замечен не был. Так что... Да, по-разному складываются все эти судьбы, вот, но в любом случае мне очень трудно считать людей которые исполняют рок-музыку и при этом поддерживают войну, вот, я не могу их считать рокерами, потому что для рок-музыки пацифизм, равно как и антигосударственность, а также антирасизм, всегда были идеологическими столпами. То есть отцы-основатели рока, Джон Леннон, Боб Марли, Элвис Пресли, там все эти ребята и так далее, они все значит, стояли на вот этих самых позициях, которые стопроцентно противоречат нынешней российской милитаристской доктрине. Вот, поэтому, ну, это то же самое, что если бы христианин не соблюдал никакие заповеди, причем делал бы это с максимальным особым цинизмом. Вот, так что, формально говоря, да, они исполняют на рок-музыку. И в отличие, там, скажем, от начала 80-х годов, когда сам жанр рока был под запретом, да, и я когда писал там, о рок-группах и так далее, я там всячески изгалялся с синонимами. Молодежная музыка, электрическая музыка, там то и все и так далее. Но слово «рок» я не мог даже использовать в статьях о рок-музыкантах. Сейчас этого, разумеется, нет. Сейчас рок абсолютно в законе. Вот есть вот все эти говнорокеры, которые гордо, значит, бренчат по электрогитарам. Вот. Но при этом, по сути дела, значит, ну, я не считаю их рокерами. Это такие попы-растриги.
Ну, это рок по форме, ну, просто по звуку, но не рок по духу тогда получается.
Да, абсолютно верно.
Вот прекрасно. Тут еще люди, естественно, надо же как-то поделить, да, на классы, на виды. Говорят, вот свердловчане, они совсем вот скурвились все. Потом говорят, не, ну вот кто-то там еще есть, там стали перечислять. Говорит, вот вообще есть какая-то разница между московской, вот была же московская рок-лаборатория, ленинградский рок-клуб, там свердловский рок-клуб. У них была какая-то вот такая своя, непохожая, из, не знаю, там, Изюмина, когда, понимаешь, ну, это вот москвичи, это вот свердловчане, уральцы, это вот это питерские с Рубинштейна, вот эта вся компания. То есть что-то прямо всех этих групп, которые было общее. Сейчас же это пытаются спустя годы снова вычленить, увидеть и как-то все равно построить в какой-то ряд. Говорит, ну, свердловчане, вот москвичи вроде не подвели, да, питерцы там 50 на 50, или, ну, условно, да, вот, а свердловчане прям как-то, они совсем все там, да, все не те оказались, разочаровались мы в них.
Ну, я бы не сказал. То есть в Свердловске есть группы вполне симпатичные, достойные. Вот все эти Курары, Сансары и так далее. Сейчас, ну, мне вообще не очень удобно даже упоминать имена и названия, потому что это может ребятам навредить.
Скажу, ну да, да. Троицкий похвалил, да.
Сделал, да. Иноагент чертов. Вот. Ну, все эти рок-сцены, конечно, в разных городах, они очень отличались друг от друга. Ну, я лучше всего знал, естественно, московскую и питерскую. Московская рок-сцена, в том числе и подпольная, она всегда отличалась тем, что Москва была ближе к деньгам, Москва была ближе к масс-медиа и так далее. Вот, поэтому московские рок-группы были в материальном отношении более благополучные, технически были лучше оснащены, и в стилистическом отношении тоже как бы они немного уклонялись в сторону каких-то таких примагненных коммерческих жанров. Питерцы были более бескомпромиссные, конечно. Вот. И Питер, конечно, стал столицей вот этой русской рок-поэзии. То есть и Гребенщиков, естественно, и Цой, и Майк, вот, и поэтому неудивительно, скажем, что Саша Башлачев все-таки, хоть я его и заманивал всячески в Москву, но он все-таки переехал жить в Питер, вот, то есть вот эта вот поэтическая линия рока в Питере была особенно сильна.
Ну, это даже просто эстетически смотришь, потому что я... Но питерские названия всяких клубов, пабов и так далее, они, в общем, славные, ироничные и разнообразные. По Москве, когда идешь, ты видишь там империя, плитки, какая-нибудь галактика компьютеров. То есть это вот наши такие московские, имперские, кондовые, пафосные названия из гранита, из всего. Вот, при том, что я человек, всю жизнь проживший в Москве, сейчас в ней живу, и, в общем, родной город, уже никуда не денешься. Но вот там, конечно, в Москве вот этой вот какой-то ироничного взгляда на самих себя не хватало. Вот питерцы, они в этом смысле. Вот, иду, смотрю, как-то, значит, русскими буквами написано заведение, называется «Under the Sea». Думаю, ну это же прекрасно. И там какая-то подводная лодка, что-то там, причем не в Бетловской, а какая-то такая написана. Я говорю, ну ты в Москве такого не увидишь. У них все-таки какой-то другой эстетический взгляд, поэтому, может быть, отсюда и поэзия. В том числе и
Ну да, я помню, по-моему, на Литейном было питейное заведение под названием «Угрюмочное».
Да, да, ну вот такой вот. Москва нет, это будет империя рюмок, вот, что империя рюмки, кстати, не так плохо было бы, да. В общем, галактика пьянства, вот что-то, то есть вот большое пафосное столичное окончательное. Питерское, конечно, в этом смысле ребят славные. Вот. Что, скажите, вот, ну все равно всегда спрашивают, что из произошедшего в эмиграции за границей, из культурного, что называется, из последнего времени, и неважно что, может быть, это какой-нибудь там фестиваль, сборище, концерт, что-то, что вас вот как-то так зацепило, удивило, поразило, отложилось в памяти?
Я могу сказать только о самом свежем событии, воспоминания о котором меня до сих пор подпитывают, потому что это было вчера всего-навсего. Есть такой драматург, бывший российский, ныне, насколько я понимаю, живет в Израиле, зовут его Артур Соломонов.
Да, и это вот известный человек, да.
Написал пьесу под названием «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Вот. Это такая штука, которая, ну, чуточку напоминает известный английский фильм на ту же тему, но, в общем-то, она, конечно, скорее обращена к сегодняшнему дню. Вот. Очень-очень смешная пьеса, трагифарс, по-моему, значит, автор определил ее жанр. И вот эта пьеса, она катается по разным городам зарубежья. Вот, то есть тот же Тель-Авив, по-моему, там какие-то испанские города, какие-то балканские города, естественно, Берлин, там прочее. И вот вчера, значит, они приезжали в Таллин, участвовали в постановке, в читке точнее, да, и происходит читка, то есть с выражением, люди очень часто, значит, известные актеры, вот, они эту пьесу читают, и я в этом тоже участвовал, вот, я там изображал автора, то есть читал все ремарки от автора, вот, ну и там были всякие известные актеры, эстонские, в основном какие-то, значит, деятели из русских эмигрантских медиа, в частности, прекрасно тебе известная Таня Фельгенгауэр, исполняла там роль дамы из министерства, Дима Зицер, тоже такой известный человек, Женя Федоров, лидер группы «Текила Джаз», он там Хрущева играл.
Это вообще прекрасно, да. Типаж прям хрущевский, да.
Да, и надо сказать, что это было очень весело, и зал был забит до предела, и встречали максимально восторженно. Вот. Ну, я первый раз в жизни участвовал в такой читке художественной, вот. Мне это страшно понравилось, так что вот это, пожалуй, это самое яркое событие. Ну, а за день до этого в Хельсинки, опять же, я снимал, значит, пилотный выпуск новой телепрограммы большой под названием «Финно-агент», вот, где тоже было довольно неплохо. Выступал такой популярный сейчас, ну, по крайней мере, за границей российской комик-стендапер Антон Пикули. Вот, Сергей Медведев там был такой эксперт известный, тоже историк. Да, 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 да. Историк-публицист. Вот. В общем, на самом деле, очень много всего интересного происходит. И думаю, что вот эта вот жизнь во внешней России, она на самом деле очень хороша. Вот. Мне как-то стыдно это говорить тебе, Антон, потому что ты живешь не там. Вот. Вот. Так что ты, конечно, не завидуй, но...
Ну, имей в виду, я понял, да. Ну, я говорю, мне тут сейчас рассказ, сам напросился, между прочим, да, сначала рассказали мне про финноагентов и Таню Фельгенгауэр вроде, в роли советской дамы, вот, потом присылают товарищи из Черногории, значит, всякие концерты и селфи, вот, а ты понимаешь, тут в жаркой Москве веди приятные беседы, но, тем не менее, я, в общем, рад этим беседам. Спасибо большое. Артемий Троицкий был у нас в особом мнении на «Живом гвозде», не забудьте все-таки поставить какой-нибудь, поставьте уж нам какой-нибудь лайк, это что-нибудь напишите хорошее или разное. Подпишитесь, если не подписались. Ну и не побрезгуйте, зайдите в shop.diletant.media, что-нибудь там приобретите. Все, спасибо, Артемий Троицкий.
Антон, счастливы и всем большой привет.
Счастливо, спасибо.
Пока.